традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Часов 5 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Ольга Байкалова. Это программа «Баррикады». И сегодня мы будем говорить о влиянии сирийского конфликта на общественное сознание в России. В студии философ, россиевед, автор книги «Как нам понимать страну» Игорь Чубайс. Игорь Борисович, я вас приветствую.
Да, добрый вечер.
С минуты на минуту ожидаем члена-корреспондента Российской академии ракетно-артиллерийских наук, обозревателя военно-промышленного курьера Константина Сивкова. Он опаздывает, пробки.
Ну, он ракетчик, он занят своим делом сейчас.
Поэтому начнем разговор. Итак, Россия, курс на милитаризацию. Как вы думаете, а как вмешательство России в сирийский конфликт влияет на общественное сознание?
На общественное сознание у нас в стране?
Да.
Но вы знаете, на общественное сознание влияет не конфликт в Сирии, а влияет пропаганда, которая у нас чрезвычайно эффективна, это надо признать. У нас, собственно, эффективна фабрика по печатанию денег, поскольку растет инфляция, и в перспективе инфляция будет еще выше. И вот пропаганда, пропагандистская машина, она очень эффективна. То есть люди не видят очевидное, их так одурачивают, что они своим глазам не верят. Знаете, я был вчера в двух магазинах разных, был в книжном магазине на Тверской, магазине «Москва», и мне нужно было купить хронику «Летопись временных лет». Ну, книжечка, это книжка, и я удивился, но раньше она стоила, я ручаюсь, она стоила где-то 250 рублей, 650 рублей стоит книжка. Обычная книжка, обычно, сейчас 650 рублей, при том, что у пенсионеров в Москве пенсии 19 тысяч, потому что водка Путинка стоит 200 рублей, а книжка стоит 650. Вот одно впечатление, и когда я спросил, не выдержав у продавца, у работника магазина, говорю, что происходит, он мне отвечает, говорит, так все дорожает, это дорожает. А второе впечатление, я зашел в магазин «Ашан», в котором довольно давно не был. И я привык, что там всегда полно народу, там толпа, там покупатели, там какое-то такое веселье своеобразное, знаете, полно товаров. Я вошел даже не полупустой, а на две трети пустой магазин. И кассирши сидят и как бы так скучают. То есть, ну, очевидный кризис, очевидно, в Москве.
Ну, Игорь Борисович, на что вы намекаете? Получается, в патриотическом угаре мы не замечаем экономический кризис?
Ну, пропагандистском угаре, потому что патриотизм, это, конечно, я с удовольствием бы обсудил эту тему, но это как бы тема отдельная, и это очень большая тема. Ну, патриотизм – это не прославление власти, не вылизывание власти, патриотизм – это переживание за свою страну. Моя страна была поругана 97 лет назад. Большевики пытались, стреляли в императора, а попали в Россию. И с тех пор я живу не в России, моя родина – Россия.
Игорь Борисович, ну смотрите, у меня перед глазами данные опроса ВЦИОМ за 2013 год. 77% жителей России тогда высказались против военной операции в Сирии в 2013 году. В 2015 году, по данным ВЦИОМ, 66% поддержали авиаудары по территории Сирии. Это по данным ВЦИОМ. По данным Левада-центра, 72%. О чем это говорит?
Это говорит о том, что либо нам врут, либо, опять-таки, эффективная пропаганда, либо и то, и другое вместе взятое. Но, может быть, немножко вот дальше пойти. А почему нужно вот воевать в Сирии? Там разные причины выдвигают, разные аргументации. Но одна из причин, один из мифов, который создается, вот новые технологии, современное производство и так далее, и так далее. Mm-hmm. Да? Но я хочу сказать, что привести такой простой пример. Вот Япония, которая потерпела полнейшее поражение после Второй мировой войны и капитулировала, в японскую конституцию был вписан пункт о том, что Японии запрещено создавать свою армию. Военные расходы фактически ноль. Там полиция была, армии несколько десятилетий просто не было. Я бы не сказал, что японские IT-технологии сильно отстают от того, что, скажем, у нас вот рядом, там, на Сахалине, на Курилах, где не было недавно даже еще интернета и так далее, и так далее. Поэтому отказ от военных расходов... И, кстати, похожая ситуация была и в Западной Германии, которая давно уже превратилась в единую ФРГ. Вот, то есть запрет на военные расходы, запрет на милитаризацию страны, он привел к тому, что экономика и, так сказать, новые технологии развиваются. Поэтому вот такое пропагандистское клише о том, что военные расходы, военные технологии, военное производство – это такой стимул для развития экономики, это миф, это неправда.
Но смотрите, последние 2-3 года правительство активно говорит о том, что мы вкачиваем большие деньги и в военные технологии, мы постоянно проводим какие-то учения, мы выкатываем всю свою технику, мы кому-то что-то демонстрируем. Для чего это делается? Это больше работа на внутреннюю публику или на внешнюю?
Вы знаете, вот часто я не соглашаюсь, у меня как бы своя точка зрения, и я не соглашаюсь с тем, что, с теми решениями, как наша власть. Но в данном случае вообще до конца непонятно, что, собственно, они делают, что они хотят. Ну, вот они бомбардируют Сирию, да, а иностранные наблюдатели говорят, что эффект минимальный. То есть вот уже месяц продолжаются бомбардировки, а сирийская армия не способна провести операции на суше, и речь идет о том, что Асада надо уходить. Только выбираются варианты, как уходить, там, с почетом, или как Янукович ночью сел на самолет и куда-то удрал, там никто не знал, где он бросил страну. Вот. Но то есть эта операция неэффективна, безрезультатна, она не дает результата. Более того,
65... Подождите, а на фоне вот этой вот операции переговоры по Сирии можно назвать эффективными?
Дело в том, что переговоров по Сирии, строго говоря, нет, потому что Соединенные Штаты сказали, что они не идут на переговоры, консультации, они готовы на какие-то контакты, на какие-то уточнения, не более того. Вот. То есть, нужно было действительно договориться о том, чтобы самолеты, российские самолеты, американские самолеты не столкнулись, что было бы, и что не исключено и сейчас, а что было бы, конечно, очень опасно, потому что потом иди разбирайся, почему произошло сначала реакция, а потом разбирается. Вот, поэтому настоящих переговоров нет, об этом сказали на Западе. Англия вообще заявила о том, что она, они еще несколько недель назад это осуществили, они свернули даже дипломатическую миссию. То есть российские дипломаты в таком, в армии есть понятие кадрированный полк, это полк, где только офицеры, и они могут развернуться. А у нас вот нет такого аналога, как бы кадрированное посольство. То есть не ведутся встречи, приемы, переговоры, только по самым острейшим вопросам.
Ну, Игорь Борисович, это если мы говорим о высокой политике, о международной политике, а что в этот момент происходит с общественным сознанием? Вот что в обществе происходит у нас сейчас, в данный момент?
Ну, в обществе, я уже сказал, с обществом идет эффективная пропагандистская работа, но поэтому, когда возникает возможность, в этом надо разбираться, как-то вот анализировать. Простой вопрос у меня возникает. Вот ведь были разные объяснения со стороны властей, со стороны президента России, почему туда направлены наши военно-воздушные силы, наша авиация. Ну, как бы с точки зрения здравого смысла, надо помочь сирийцам, там, террористы, там, сепаратисты, там, экстремисты и так далее, да? Хорошо, допустим, так. Это так, да? Тогда у меня вопрос, если мы так переживаем за Сирию, если мы так хотим помочь Сирии, почему у нас, это действительно необъяснимо, то есть это разрушает вот исходный тезис. В аэропорту Шереметьево, в нейтральной зоне уже... полтора месяца находится сирийская семья, которая не впускает, которая вылетела из Сирии, бежала из Сирии, она ищет убежище, эта семья с детьми. Кончилось тем, что мать им сказала, а у вас документы не те. Понимаете, вот когда сирийские беженцы попадают в Европу, первое, что делают европейцы, там греки, им дают новые документы, потому что невозможно все проверить, а это люди живые, которые могут просто пропасть. Им дают документы. А у нас им сказали, а у вас не те документы. И в результате вот после 40 суток вот такого издевательства женщину все-таки отвезли, мать этого семейства отвезли по скорой помощи в больницу, делают ей операцию. Так вы спасаете сирийцев или вы издеваетесь, что вы делаете?
Нет, спасение Сирии — это как бы первостепенная задача по логике Путина, насколько я понимаю, поправьте меня, если не права, это превентивный удар. Это устранение угрозы экстремизма, который распространяется на территории России.
Я вас
это
поправлю.
Борьба с терроризмом.
Я вас охотно поправлю, потому что, конечно, у него было несколько разных объяснений. Первое объяснение, которое он дал в Организации Объединенных Наций, выступая в Нью-Йорке на сессии ООН, на самой такой представительной трибуне, президент сказал, что в ИГИЛ направилось больше 2000 граждан России, понимаете, мы же должны об этом думать, они же потом вернутся, эти экстремисты, эти сторонники, значит, джихада и так далее, и так далее. Поэтому мы вынуждены были направить туда авиацию для того, что вынуждены реагировать на это и противодействовать этому. То есть их надо уничтожить там. Но у меня возникает вопрос, если в Сирию отправилось больше 2000 наших граждан, да, вот, ну, я добавлю, что вообще все население России последние десятилетия бежит в Москву. И президент Медведев, когда был президентом, он заявил, что нужно увеличить площадь Москвы 2,5 раза. То есть он не подумал о том, что надо бы составить центр консолидации, центр развития, роста там на Урале, в Сибири. Нет, все в Москву, да? Все бегут в Москву. Из Москвы эмиграция на Запад выше сейчас, чем в годы гражданской войны. А теперь еще и в ИГИЛ бегут тысячи людей. Так, может быть, здесь разобраться, что происходит? Почему нужно туда посылать самолеты? Нужно как-то здесь объясниться с гражданами, объясниться с соотечественниками, выяснить, а что, собственно, их не устраивает? Они где-то выступали на радио, на телевидении, была дискуссия какая-то. Нет, ничего, нам вдруг сказали, что там больше 2000. То есть первое объяснение было такое, что здесь вот эти вот сепаратисты, это граждане России, которые бегут туда. Вот такое объяснение, как говорится, уже старый афоризм, может быть, в консерватории что-то поменять, а не в Сирию посылать самолеты. Вот. Потом были другие объяснения, что там вот ИГИЛ, что это страшная организация, вот, и с ней надо бороться. Кстати, есть цифры, которые показывают, что больше, примерно половина беженцев из Сирии, это как раз беженцы с территории, где правит Асад, а не где Хафиз Асад, президент сирийский, вот, которого мы поддерживаем, оттуда бегут как раз.
А это чьи данные?
Это данные, которые, ну, я не могу сказать, что они официальны, но я несколько источников видел, я видел эти, да, я не выдумываю, я видел их и в интернете, и в некоторых радиопрограммах, то есть там очень большое количество беженцев из Сирии, которые контролируются нынешним президентом. Вот. Кроме того, если мы так опасаемся, наши власти так опасаются экстремистов, ИГИЛ и так далее, но опять-таки это уже банально, что как раз бомбардировки, 9 десятых бомбардировок приходится на территории, которая не имеет отношения к ИГИЛу. И находится свободная сирийская армия, которая борется, ну, смотрите, с палачом, как его считают, Асадом.
Да, мы с вами немного отошли от генерального вектора нашей дискуссии. Мы все-таки говорили про...
Главное, не отойти от генеральной линии партии.
Да, мы с вами говорили о том, как сейчас себя...
Правда, это линия косая, как в старом советском анекдоте. Ну, извините, я прерываю.
Да, чувствует себя российское общественное сознание. Вот смотрите, конфликт на Украине, конфликт в Сирии, давление международного сообщества, давление Соединенных Штатов Америки. Как общество адекватно реагирует на подобные вопросы?
Ну, вы знаете, общество реагирует, реакция есть, но просто у нас реакция не такая, как в европейских странах, где тебе что-то не нравится. Когда-то давно я был во Франции и в Париже, и мне говорят, вот в воскресенье здесь вот в центре Парижа будет демонстрация протеста. Я подумал, ну вот видите, как про себя подумал, вот как их достали, они выходят, да, а потом мне экскурсовод объясняет, а у нас каждое воскресенье вот такой порядок, что каждое воскресенье центр города отдается несогласным, несогласные выходят с разного рода протестами и там демонстрируют, так сказать, свое несогласие. То есть там можно спокойно выйти, спокойно, так сказать, заявить, и власти на это реагируют, вы знаете, они это учитывают. Хотя я не хочу переоценивать западную демократию, я совершенно не сторонник Запада, я сторонник тысячелетней России. А вот что у нас, как у нас реагируют? Вот 2 дня назад около Кремля такой 75-летний гражданский активист Владимир Ионов вышел с плакатом «Путин есть, ума не надо». Это его конституционное право. Это не ваше, вы с этим не согласны. Вы считаете, это его право сделать такое заявление. Причем заявление, так, вообще-то его по-разному может трактовать, что он переоценивает Путина. Не даст... Ну, другой вопрос, да? Значит, он получил ожог глаз, потому что вот у стен Кремля 2 веселых хлопца его обсыпали порошком стиральным, и его на скорой помощи увезли, у него роговица глаза пострадала. Как реагируют у нас? Причем, когда об этом вот сайт «Эхо Москвы» сообщил, показал, там есть ролик и показано, как его обсыпали, все видно, все лица, все, вот можно взять через 5 минут. Значит, этот ролик висит трое суток на сайте «Эхо Москвы». Угу. Я написал блог с предложением, что как ответить, что мы можем создать гражданские дружины, которые будут обеспечивать реализацию гражданских акций. То есть я предложил ответ. Вот не стоять и охать, ему обожгли глаза. Мы же граждане можем что-то сделать от защиты нашей Конституции. Мой блог провисел там 5 или 6 часов, его сняли. А вот то, как издевались над 75-летним стариком, это, по-моему, до сих пор висит.
И вы хотите сказать, что это результат пропаганды СМИ?
Я хочу сказать, что существует пропаганда даже на таком, в общем-то, уважаемом
сайте. Хорошо, вы говорите о том, что существует пропаганда. Да. Вы говорите, у нас есть этот тезис, окей, значит, у нас существует пропаганда. Это первое. Второе, а какой у нас существует идеологический запрос в обществе? То есть, с одной стороны, пропаганда, получается, у нас нет никакого идеологического запроса, и эта пропаганда заполняет нашу, так сказать, пустоту общественного сознания, по вашей логике.
Да, да, нет, вы задаете очень хороший вопрос, на который, конечно, у меня есть ответ. Действительно, наша пропаганда и наша и политика власти, она заполняет определенный вакуум. Дело в том, что люди у нас на протяжении многих десятилетий формировались таким образом, что СССР вообще решает все. Это главная страна. Главное событие 20 века – это Великий Октябрь, как вот я намного старше вас, я помню все эти плакаты, да? Все время про Октябрь, про то, что мы самые передовые, мы впереди планеты всей. Вот, кстати, я считаю, что главная геополитическая катастрофа 20 века – это захват власти большевиками в моей стране. Вот с этого момента мы деградируем и угасаем. Но я вернусь вот к тому вопросу, который вы сформулировали, и который пытаюсь ответить. Значит, у нас привыкли к тому, что Россия влияет на всю мировую политику, о том, что Россия ведущая держава, ну, Советский Союз, о том, что мы влияем на все, да, и вдруг после распада, все было замечательно в Советском Союзе, отличная страна, Брежнев был хороший старичок такой добрый, да, просто страна распалась, рухнула, ее нету, да, и когда она рухнула, то на протяжении примерно 10 или более 10 лет мы как-то извините, отхаркивались от всего, приходили в себя, да, так. А вот теперь у нас и Крым наш, понимаете, и в Сирии мы им покажем этим америкосам, да, для людей, которые не очень склонны к рефлектировать, которые анализировать, искать первопричины, искать что к чему. Понимаете, ведь так же проще мыслить. Вот ведь почему Коперник был таким великим ученым? Мы же все видим, что Солнце восходит над Землей. Ну, каждый же видит, да? А Коперник говорит, нет, эта Земля вращается вокруг своей оси. Да я же, чем ты мне несешь? Вон оно утром взошло, а вечером зашло.
Но я понимаю, что вы намекаете. История рассудит. Но тогда такой вопрос. Если мы копнули...
Просто нужно уметь анализировать, если уметь выявить первопричины.
Если мы копнули в советские времена, давайте копнем глубже. А когда в России не было образа внешнего врага?
Да никакого внешнего врага в России не было, если говорить о тысячелетней России. У России всегда были союзники, у России всегда были друзья, у России была ясная идентичность, если говорить о той тысячелетней России, досоветской. Это была страна православная, это была страна монархическая, это была великая держава с 1815 года. И, скажем, в Первую мировую войну мы входили в союзе с Англией и Францией, у нас были... И Россия побеждала в этой войне, это советская Россия проиграла в Первой мировой, Россия побеждала.
Это философ россиевед, автор книги «Как нам понимать свою страну» Игорь Чубайс, программа «Баррикады», к нам присоединяется член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, обозреватель военно-промышленного курьера Константин Сивков. Константин Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас он нанесет удар мощный. Я думал, он не придет, опоздает.
Мы разбираемся. Мы сегодня говорим о влиянии сирийского конфликта на общественное сознание в России. Вопрос, который был задан в начале программы, а как вмешательство России в сирийский конфликт влияет на общественное сознание? Ваш оппонент предполагает, что на общественное сознание влияет только лишь пропаганда.
Ну, это, конечно, полнейшая глупость, по-другому нельзя комментировать.
Молодец.
Дело в том, что, ну, я же не комментировал вас, а то ведь я начну комментировать похлеще. Так вот, я к чему веду речь? Что, безусловно, комплекс действий – это и Крымское присоединение, и победа в Донецкой и Луганской народных республиках. Вот. И вот сейчас присоединение России к операции по уничтожению ИГИЛ, точнее, создание альтернативной западной коалиции по уничтожению ИГИЛ. Вот это, конечно, в первую очередь для нашего народа, вот для меня как офицера, вот, означает, что Россия возвращает себе статус, так сказать, великой державы.
Угу.
Она возвращает себе статус страны, которая способна иметь собственный курс, и этот курс не будет диктовать кто-то извне. Это вселяет надежду, что Россия этот курс будет отстаивать и далее. Я не буду вдаваться в те нюансы, которые я на страницах в своих статьях отмечал, что технология вмешательства в сирийские дела, на мой взгляд, не вполне корректна с военно-стратегической точки зрения.
Но мы сегодня говорим...
Но с точки зрения факта участия России в борьбе с Исламским государством, поддержки России, законного правительства Сирии, в самом факте возвращения России в такой форме на Ближний Восток, это абсолютный успех, ну, как сказать, здоровых сил в элите России нынешней.
А что касается общественного сознания?
Что касается общественного сознания, то общественное сознание состоит не из идиотов. Оно формируется как комплексное представление в результате обмена мнениями большого числа людей. И наши граждане России люди умные, они прекрасно умеют отличать пропаганду от лжи. Ну вот, например, я вам могу сказать, что была мощнейшая пропаганда в период, когда брат господина Чубайса проводил приватизацию, была мощнейшая пропаганда в последующем о том, как это все хорошо. Продолжается она и сейчас.
А вы расскажете про ваших так братьев, вот, сестер, не сидел
я вам расскажу.
Кто?
По очереди, господа.
Что за метод? Брат, сват? Это
ну,
изначально
это самое...
и
нет, это корректно. Это
я
корректно и состоятельно.
Открыл, пожалуйста.
Ну, вот и будем говорить. Вот, так вот... Тогда была пропаганда,
и тогда народ
это отчетливо понимал, что это пропаганда. Я общался с людьми, я имел дело не только с офицерской средой, но и с другими. Я с 93-го года, 92-го года активно в политике, я остался верен присяге и верен коммунистической идее, которой я присягал, вот, я ничего не менял своих убеждений. И я знаю, что люди, с которыми я имел дело, даже с теми, которые не поддерживали в начале 90-х годов коммунистическую идею, социалистические взгляды, они, тем не менее, прекрасно все понимали. Никакой рекламы здесь не надо, никакая пропаганда тут не работала. Все люди видят по результатам действия.
Но смотрите, мы принимаем как факт милитаризацию общественного сознания. Вот какие есть минусы у этого процесса,
вы понимаете,
и чем это чревато?
Вы понимаете, дело состоит в том, что милитаризация общественного сознания возникает не из того, что кто-то там чего-то пропагандирует, а из известных фактов. Могу вам сказать, что милитаризация общественного сознания шла за исподволь, не на средствах массовой информации, не на экране, а среди населения. В ту пору, когда американцы включали в состав НАТО бывшие восточноевропейские страны и даже бывшие республики Советского Союза, когда Соединенные Штаты Америки развертывали систему противоракетной обороны, когда Соединенные Штаты Америки бомбили Югославию в 99-м году, вот тогда шла милитаризация. И тогда просто она еще не выплескивалась столь явно, как это имеет место сейчас, в том числе и на средствах массовой информации.
Ага, а теперь вышла на поверхность. Я просто чуть ранее...
Совершенно верно.
Чуть ранее приводила пример социологических опросов, если еще в 2013 году, по данным ВЦИОМ, 77% жителей России выступали против военной операции. В 2015-м 66-72% говорят за авиаудары по территории Сирии. Просто, а почему в таком случае вот этот вот процесс, о котором вы говорите, не начал выплескиваться раньше?
Вы понимаете, но давайте вспомним ситуацию, когда была операция, проводилась в Чечне. Тогда тоже народ поддерживал это действие. В Чечне, особенно Второй войны. Вспомним ситуацию 2008 года. Понимаете, когда нет явного основания для того, чтобы вмешиваться в боевые действия, то народ, естественно, голосует, что этого нет необходимости. То есть это любой народ, он не хочет войны, это понятно. Но когда ситуация дошла до того, что уже деваться некуда, то, простите меня, вставая страна огромная.
Это член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, обозреватель военно-промышленного курьера Константин Сивков. Игорь Борисович, вам есть что ответить? Вы прямо по пунктам себе записали все основные тезисы
вашего
оппонента.
Да, очень много
тезисов
прозвучало бы, Саульсом ответил на каждый, ну, хотя бы на несколько. Вот Константин, простите, отчество.
Валентинович. Ваше.
Константин Валентинович, он гордо сказал, что он остался верен присяге коммунизму, присяге советскому строю и так далее, да? Вот, я хочу спросить, вот рухнул социалистический лагерь, рухнуло мировое коммунистическое движение, рухнул Советский Союз, рухнуло КПСС. Вы признаете, что реальность меняется, или это уже называется тогда фанатизм? Это один вопрос. Другой вопрос. Вы говорите о победе в Луганске, в Донецке, когда лидеры Луганска и лидеры Донецка, они все граждане России, все назначались, насколько я знаю, главным разведуправлением. Это наши офицеры и наши военные, да? Вот, они говорят о том, что они будут отводить оружие диаметром калибра менее 100 миллиметров, что фактически означает мир, то есть то, что означает, что они проиграли. Понятие «Новороссия» больше, проект «Новороссия» вообще больше не звучит. О русском мире больше никто не говорит. Я еще в прошлом году опубликовал на сайте «Эхо Москвы» список 688 человек, наших в основном граждан, которые погибли, вот, воюя в руках, на стороне сепаратистов. Я просил президента накануне очередной его конференции прокомментировать эти события. Ну, конечно, это никто не заметил. То есть, сколько это нам стоило, что это за победа, к чему она привела, если сегодня больше половины украинцев, даже восточных украинцев, высказываются за вступление в НАТО, чего никогда не было.
У нас 3 секунды новостей, да.
Ну, вот...
Мы продолжим нашу беседу, мы продолжим нашу дискуссию. Это программа «Баррикады». Напоминаю, у нас в гостях обозреватель военно-промышленного курьера Константин Сивков и философ Игорь Чубайс. Новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Я уже могу говорить.
Да, уже в эфире, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. В студии Ольга Байкалова. Друзья, напоминаю, это программа «Баррикады». Сегодня мы говорим о влиянии сирийского конфликта на общественное сознание в России. У нас в гостях член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константин Сивков и философ-россиевед Игорь Чубайс. Игорь Борисович, вы очень хотели что-то сказать до новостей.
Да, давайте я вам дам такую возможность. Хотя бы пару реплик сделать, поскольку мой вот оппонент Константин Валентинович очень долго приводил аргументы. В частности, он сказал, что он рад, он горд, что наша страна вступила в антиигиловскую коалицию. Я хочу уточнить, что в антиигиловскую коалицию входят 65 государств. Все они потребовали вывода российской авиации из Сирии. Они не признают действия России в Сирии конструктивными. Россия входит фактически в союз только с двумя странами, самой Сирией и с Ираном. Второй у меня вопрос к Константину Валентиновичу. Вот вы уверены, что такая деятельность России не вызовет ответную реакцию исламских экстремистов, в частности ИГИЛа? Вы уверены, что жители Москвы, например, защищены от террористов ИГИЛа, которые могут сюда проникнуть? И еще один вопрос. Вот все эти бесконечные войны, война в Украине, война сейчас в Сирии. Вообще в России войны в 20 веке заканчивались крахом власти, крахом существующей власти. Вы считаете, что это произойдет и после войны в Сирии, или у вас какие-то другие оценки и прогнозы?
Прошу вас.
Так, Константин, мы начнем поэтапно. По пунктам. Для начала насчет фанатика. Значит, хочу заметить, что идеи социализма и коммунизма в мире не умерли. Это идея справедливости, социальной справедливости. Капиталистический строй предельно несправедлив. И сегодня эти идеи доминируют в сознании, особенно в случае интеллектуальной элиты всей Латинской Америки, могу сказать, с полной ответственностью. В университете Мехико, в котором я бываю регулярно, по Сан-Пуэбло, есть комнаты Владимира Ильича Ленина, есть бюсты Маркса, они стоят в качестве главного, память такого, учебного пособия для студентов. Поэтому
вы хотите сказать,
никто ничего
идеи,
не умер.
Эти
никто
идеи
не
популярны
умер. Совершенно верно. И просто речь сейчас идет, и в России в основной массе населения они тоже популярны. Вопрос речь идет о реставрации, не более того. Это произойдет, пусть не сейчас, через какое-то время, но он произойдет на новом технологическом уровне, потому что шестой технологический уклад, капиталистический строй, не обеспечивает. Шестой технологический уклад будет заторможен капиталистическим строем, как социальной организацией. И поэтому мы неизбежно будем переходить в другую форму. Это отдельный разговор. Второй момент, я могу сказать следующий. Ну, если господин Чубайс претендует на роль называть себя философом, то он хотя бы должен знать элементарные вещи.
Это наша ведущая
первое,
претендует, я не называю себя никак, кроме
Ивана. Первое, что критерием победы в войне является простая вещь. Достигнута политическая цель войны или нет? Политическая цель Донецкой и Луганской народной республики — сохранить свой суверенитет, достигнута. Политическая цель Киевской... Нет, она определена четко.
То ли войти в состав Украины, то,
нет,
не
она
входить,
четко
то ли
определена.
Войти в состав России, они болтаются.
Я вас не перебивал. Она определена четко, сохранить свой суверенитет. Дальше они будут решать, входить, в какой форме хотите. Они будут диктовать, а не киевская хунта. А вот
деньги?
Киевская хунта проиграла. Это другой вопрос, на какие деньги. Если считать деньги, давайте лучше посчитаем, что за прошедшие, скажем, там, 15 лет 2 триллиона долларов вывезено. Вот давайте их вернем, и это будет лучшей компенсацией целиком всех войн.
С вашего позволения.
Но для этого, для начала, надо разобраться с последствиями приватизации. Теперь дальше я хочу сказать. Это первый момент. Что касается второго аспекта. После любой войны, когда заключено перемирие, наступает процесс послевоенного мира, установления послевоенного мира. Это типовая, общеизвестная вещь. И вот процесс отвода вооружений, который сбудется обоими сторонами, это не признак поражения, это установление послевоенного миропорядка в этом регионе, не более того.
Константин Валентинович, но с этим-то никто не спорит. Я задаю
дальше
вопрос, как задают вопрос наши слушатели. Но... А нам-то что с того, если у нас зарплата как была 13 тысяч рублей, так и осталась?
Так вопрос о том, что у нас зарплата 13 тысяч рублей как была, так и осталась, заключается не к тому, что сохранить свою независимость и суверенитет Луганской и Донецкой народной республики, а о том, куда деваются деньги государственного бюджета, куда они уходят, почему у нас, господа предприниматели, коммерсанты, строят дворцы миллиардные и миллионные, и почему им это позволяет делать. Вот, собственно, все. Я же об этом говорю. Это предельно несправедливый социальный строй. Потому что то, что мы сегодня имеем, это называется так. Создавать благополучие для богачей, для коммерсантов, для буржуев, извините за выражение, за счет ограбления народа. Вот, собственно, все. Поэтому будем вот этот вопрос так ставить. Теперь вопрос, соответствующая политическая система создается. Теперь мы поговорим о ДНР и ЛНР. Начнем с того, что если бы не было ДНР и ЛНР, сегодня бы мы уже сейчас имели бы на территории России, как минимум в наших западных регионах, те же проблемы, которые имело в свое время правительство Януковича. ДНР и ЛНР – это буферные государства, которые остановили агрессию западного направления. И это нельзя забывать. Они воевали за нас. Теперь по поводу, значит, Сирии хочу заметить. Господин Чубайс немножечко передернул факты. Я сначала чуть-чуть оговорился. Россия не вступала в коалицию. Россия создала свою коалицию. И в отличие от западной коалиции, эта коалиция российская законна с точки зрения международного права, поскольку Россия действует там по приглашению законного правительства Сирии, международно признанного.
Угу.
Вот. Поэтому Россия имеет право там действовать, а вот самолеты НАТО нет. Нарушают международное право. Что касается... вопросов.
Все-таки хотелось бы, я так настаиваю на том, что мы сегодня должны делать акцент на то, как чувствует себя общественное сознание.
Так вот я продолжаю дальше. Что, как себя чувствует общественное сознание?
То есть
сознание?
По вашей логике, нет, подождите, да. Подождите, Константин, по вашей логике получается, что у нас в России сейчас создается такая несправедливая политическая система, когда мы...
Не создается, создана, она создана в 90-е годы.
Она создана в 90-е
сейчас
годы.
Сейчас пытаются ее сгладить, исправить, откорректировать.
И у нас общество поддерживает решение власти, которое вроде как, собственно, выступает гарантом этой политической системы. Это какое-то несоответствие логики.
Значит, общество сейчас начинает поддерживать те решения власти, которые направлены на укрепление государственности. Вот в 90-е годы государственность громили.
А почему у нас идеология всегда основывается на каких-то милитаристских аспектах? У нас что,
идеология основывается не на милитаристских.
Ну, подождите, нам всегда нужен образ врага. У нас США враг, террористы враг.
Это не так.
Пятая колонна, внутренний враг у нас тоже есть.
Это не так, это не так. Это далеко не так. Я хочу напомнить, что наш народ имел печальный опыт. Я хочу напомнить, что в 90-е годы многие искренне верили, что если мы обернемся к Европе, лицом начнем разоружаться, то мы сразу станем друзьями для них. Вот. Наш народ верил в то, что если мы будем дружить с Европой, если мы будем открыты перед ней, если мы будем уничтожать свое вооружение, военную технику, если мы будем громить свой оборонно-промышленный комплекс, то Европа будет с нами дружить. Но выяснилось-то совсем другое. Выяснилось, что уже в конце 90-х годов начали крушить Югославию. Выяснилось, что на территории Чечни были развернуты группировки иностранных наемников в массовом порядке действующие на нашей территории. И более того, когда наши войска пытались воспрепятствовать этим действиям, когда вели операции по разгрому этих боевиков, которые, кстати, женщин убивали, грабили на соседних регионах, воровали их, то их чуть ли не в Галском саду, нас осуждали за это дело, за антитеррористическую деятельность.
Понятно.
Вот
понятно.
Откуда ваша пошла милитаризация.
Ясна. Ваша позиция ясна, это обозреватель Константин Сивков. Игорь Борисович, сейчас мы будем с вами беседовать. Смотрите, по логике вашего...
Я хотел ответить хотя бы коротко.
А сейчас я вас подведу. По логике вашего оппонента, получается, что нарастание международной напряженности способствует заполнению некого идеологического вакуума. Общество становится более упругим, общество становится способным отвечать на какие-то вызовы времени. Потому что, там, условно говоря, 77% поддерживают решение власти наносить авиаудары по территории Сирии. И эти же люди говорят, ну ничего, экономический кризис мы потерпим. Это здоровая реакция общества на экономический кризис.
Ну, вы знаете, у нас система давным-давно перевернута. У нас, например, власти, президент, премьер-министр совершенно ясно и прямо говорили, что санкции – это огромный стимул для развития нашей экономики. То есть они сами ничего не могут сделать. Только тогда, когда Запад ввел ограничения, ввел запреты, тут у нас как-то проснулись и попытались что-то... Ну, это же, простите, но это ненормальная логика. Пусть они реагируют на наши действия.
А общество
действия,
поддерживает. А у нас... Общество поддерживает.
Ну, я уже говорил о пропаганде. Теперь я хотел сказать,
что... То есть все социологи обманывают абсолютно.
Нет, я почему? Не социолог, нет, я нет, не социолог.
Я, не говорю, что
я доктор военных наук.
Более того, вообще вся наша история, здесь я вот с вами полностью согласен, потом скажу, в чем я согласен с Константином Валентиновичем. Я согласен с тем, что вся история советского, не Россия, а советского государства, это непрерывное создание образа врага. Вообще, если чуть подробнее об этом говорить, когда-то, например, когда Владимир Креститель крестил Русь, он сделал это не одномоментно, сначала было 4 разных шага. Сначала он секретно крестился сам, тайно в Киеве, потом крестил свою дружину в Корсуне, потом крестил Киев в 988 году, а еще через 2 года Великий Новгород. То есть это
давайте
была очень
еще
плавная,
Древний Рим вспомним.
Очень плавная, продуманная, постепенная, гибкая акция. Большевики пришли 25 октября и стали расстреливать. Вот в Москве неделю шла стрельба, потому что юнкера противились. Они сразу ввели понятие контрреволюционер, антисоветчик, враг народа, диссидент.
Ну, наверное, в 90-х году точно так же, да?
Национал-предатель и так далее, экстремист. То есть вся история
шоковая
страны,
терапия.
Сейчас, секундочку. Вся история после 17-го года – это история борьбы с врагами. Причем враги и внутри страны, и внешний мир. Это само понятие иностранный агент, оно чудовищно, потому что получается, что любой иностранный агент, будь он там из Монголии, из США или из Верхней Вольты, он уже враг, да? То есть это психология катастрофы.
Подождите, Игорь Борисович, у нас вообще враги-то есть в России? У России есть враги?
У
вот
России?
Сейчас, вот сейчас у России есть враги?
Понимаете, что такое Россия? У нашей власти...
Нет, что такое враги России?
Потому что вопрос нужно ставить корректно. Если бы мы были Россией, мы не Россия, мы пост-СССР, это разные вещи. Мы не восстановили свою идентичность, мы не являемся продолжением тысячелетней России. А если мы продолжаемся нео-СССР, как у нас, и у нас Сталин главный герой, великий вождь, то у нас не то, что никаких друзей не будет, у нас весь мир будет ненавидеть такую страну. Вы представьте, что Германия до сих пор поклонялась бы Гитлеру. Да я бы первый с гранатой туда пошел к посольству. Что это за дела? Это
не пугайте людей.
Я вам напомню такие цифры, которые должен знать каждый школьник. Они как бы, все равно они актуальны, да? Вот за весь 19 век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. Не миллион, а 41 человек. А это Альденбург пишет, лучший исследователь Николая II. А за 35 лет строительства светлого будущего 65 миллионов мы не досчитались. Понимаете, это совершенно противоестественное государство, антинародное было. И поэтому, когда мой коллега говорит о социализме, как ни странно, я готов пожать ему руку в начале. Социализм, идея социальной справедливости, это одна из самых великих идей. Но дело в том, что миф о строительстве социализма, сэр, это самая большая мистификация 20 века. Это было уничтожение России, это было уничтожение русского и других народов, это было уничтожение нашей государственности, они стреляли в Николая, попали в Россию. И последнее, что я хочу сказать, я говорю коротко. Значит, вот вы все время говорите о войне в Сирии, ее последствия. Последствия очевидны. Сегодня граждане не получают положенную пенсию, пенсионный фонд заморожен. Сегодня рубль рубль болтает, как корабль, в шторм. Сегодня экономика каждый месяц проседает на проценты. Мы находимся на грани экономической катастрофы. Цены безумно растут. Мы зависим от импорта продуктов. Между прочим, Россия, доля России, той России досоветской в мировом агроэкспорте составляла 40%. Мы кормили Европу и мир. Наш сбор зерновых был выше, чем в Америке, Канаде и
Аргентине. Я понимаю, о чем вы говорите. Да, да, это
только
с одной
на треть
стороны.
Себя кормим.
Вы,
да?
говорите, вы говорите
значит,
про
я...
Эко...
Давайте, секунду. Подождите.
Вы говорите,
я не могу...
Игорь Борисович, вы говорите про экономический кризис. Это одна сторона медали. Вторая сторона
это
медали.
Это связанные вещи.
У нас заполняется ура, наконец-то, идеологический вакуум. Мы искали свой уникальный
русский. Это не идеологический вакуум.
На протяжении
нет,
25 лет, и
это не
ура,
так.
Теперь понимаете, что-то у нас появилось,
так.
Мы протяжемся.
Это не вакуум идеологический.
Коротко. Я отвечу очень
так,
коротко. Понимаете, наркоман, который зависит от наркотика, чем больше он потребляет этого наркотика, тем веселее и радостнее. Но наступает момент, когда жизнь заканчивается.
Стоп,
понимаете,
подождите,
хватит врать.
Подождите.
А
хватит
книги,
врать.
Как нам понимать свою страну? Игорь Чубайс, Константин Валентинович, ваша реплика.
Значит, ну не реплика, а целая речь. Тогда уж. Значит,
вперед.
Так, первое, что я могу сказать, то есть вот 41 человек за 19 век убили, то есть да. миллионы убитых, запоротых, расстрелянных, замученных в лагерях,
лагерях?
На каторге.
В России, в лагере,
да. На
вы
каторге.
Здоровы?
Здоров.
Любезный.
Это вы, видимо, нездоровы. На каторге. Ну,
разве можно
да, миллионы
говорить?
Замученных крестьян,
какие
это
миллионы?
Не люди.
Да что вы несете?
Это вы несете.
Забудьте советские книги, читайте
русские
книжки.
Вы несете. Я читаю, я читаю, я читаю, читаю, читаю.
Я 25 лет занимаюсь этим.
Плохо вы занимаетесь,
уважаемые
это видно.
Уважаемые господа, уважаемые гости.
Моя докторская вообще.
Да.
Ну, странно. Ну, понятно, какие докторские, где вы защищались.
Господа,
так
я
вот, хочу заметить
порядку.
Дальше, что. Что по поводу 65 миллионов убитых, это фальшивка настолько наглая, что даже я не берусь ее комментировать. Даже бессмысленно это говорить. 27 миллионов, 26 миллионов, из которых 18 миллионов с лишним были убиты гитлеровцами на оккупированных территориях из числа мирных граждан, и 8 миллионов войск. Примерно столько же, ну, чуть меньше, чем потеряли немцы в боевых соприкосновениях. Это да. Все остальное – это ложь, наглая ложь. Я хочу заметить, что Российская Федерация, если просто применить Российская Федерация, за 25 лет потеряла, если брать по демографическим показателям преждевременно ушедших из жизни. Это тоже убийство. Много больше. Преждевременно ушедших из жизни, то есть убитых голодом, развратом, убитых бесчестием, несправедливостью, от инфарктов, попавших под машины. Вот этих всех людей измеряется больше 50 миллионов сейчас, за 25 лет. Это легко посчитать. Это не представляет никаких проблем, это элементарно марковская цепь считается. Вот. Вот это господин Чубайс как-то забывает. И я хочу напомнить еще одну вещь, что это все идеи, которые мы сейчас слышим, это идеи либерального блока.
Угу.
Но я хочу ну, напомнить, я закон не закончил.
У меня нет, я
вы?
Патриот, а не либерал.
Какой
вы
патриот?
Даже не понимаете разницу.
Какой вы патриот?
Разница, что вы пришли
какой
на радио?
Вы патриот?
Есть патриот, а есть либерал.
Какой
это разные
вы
вещи.
Патриот? Вы
ни
патриот?
Одна либеральная
вы,
станция меня
патриотизму
не
в отношении близко вы, никогда не имели.
Россия тысячелетняя моя родина.
Не надо.
Запомните это.
У вас родина.
Никакого отношения к либерализму
у вас родина
не
Соединенные Штаты.
Любезно.
А не родина.
Господа,
Россия.
Господа, обратите внимание на даму. С вашего позволения.
Так вот, я закончу, извините.
С вашего позволения. С вашего позволения все-таки, к сожалению, у нас вот слушатели слушатели активно хотят с вами спорить. Мы будем, уважаемые господа, уважаемые радиослушатели, сейчас с вами
но
общаться.
Но мне так и не дали сказать, меня перебили.
Но мне нужна короткая ваша реплика. Короткая реплика на поставленный вопрос сегодняшней передачи. А милитаризация массового сознания для России – это, Константин Валентинович, с вашей точки зрения?
Что?
Не милитаризация по... общественного сознания.
Я отвечаю,
сейчас.
Пока он думает. Это наркомания. Это политическая
это
наркомания.
Плохо.
Вот что это.
Это Игорь
это
Чубайс,
катастрофа.
Константин Валентинович, ваша точка зрения.
Милитаризация общественного сознания России в настоящее время я не наблюдаю. Это глупость.
Это глупость.
Совершенно верно.
7373948 по коду 495. Это телефон прямого эфира. Напоминаю, у нас жаркие баррикады сегодня. У нас в гостях член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, обозреватель военно-промышленного курьера Константин Сивков и россиевед, автор книги «Как нам понимать свою страну» Игорь Чубайс. Ваши вопросы, господа, вы готовы поспорить или согласиться с нашими гостями? 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Вот я хотел сказать, вот там господин Чубайс сказал, что у нас оборонная промышленность ищет ермом. Я скажу, что вот у нас из бюджета на оборону идет около 3 триллионов рублей в год. По курсу 60 рублей это примерно 50 миллиардов долларов. А вот господа из Рособоронэкспорта, Анатолий Исакин, сказал, что в начале 2015 года продали оружие только на 8 миллиардов. Заметьте, 50 миллиардов тратится. И на 8 они очень хорошо живут там в Рособоронэкспорте. Понимаете, они должны продать там 80 миллиардов, а не на 8 продают. А господин Медведев должен укрепить эту службу и не давать им спокойно спать и хорошо кушать. Понимаете? Потому что тогда только будет наша оборонная промышленность давать прибыль. Понимаете, и этого господин Чубайс не понимает. А
да,
оборонная промышленность потянет за собой все остальное, потому что это высокие технологии. Понимаете,
да,
в чем дело? А вот все убирается в Рособоронэкспорт. И господина, который там руководит этим делом, Анатолий Исайкин, который сладко спит и хорошо ест, понимаете, и ничего не делает.
Да, Михаил, спасибо.
Я отвечу, я замечу только одно, что в 2013 году, по официальным данным, по России было появилось дополнительно 30 тысяч долларовых миллионеров. Если даже предположить, что они получили по 1 миллиону долларов в этот год, то это получается, что в карманы этим людям утекло 1 триллион рублей. А если учесть всех остальных, то получается, что в карманы частников утекают многие триллионы рублей. И как это сравнивать с жидким и с жидким военным бюджетом России? Просто смешно.
Это был обозреватель Константин Сивков. Он
секундочку,
ответил,
а вот насчет того, что на выступал вопрос, да, по поводу того, что военно-промышленный комплекс всегда является двигателем прогресса, это не является тайной. В Соединенных Штатах Америки именно так.
Да, спасибо. Вопрос был адресован Игорь Борисович вам.
Поэтому... Ну, я уже сказал, что в Японии это не так, в Германии это не так. Я только одну фразу, наверное, успею сказать, серьезные вопросы. Вот вы совершенно разводите постсоветскую Россию и СССР. Значит, СССР никогда не было социализма, это было государство, в котором власть принадлежала чиновникам, номенклатуре. Точно-то никаких выборов не было, все было изначально определено и задано, и они перемещались с места на место. Значит, сегодня власть по-прежнему...
России то же самое.
Сегодня власть точно так же находится в руках номенклатуры. У нас не выборы, а чуровщина. Ельцин сказал, что президентом будет Путин. Путин сказал, что президентом будет Медведев. Медведев сказал, что президентом будет Путин. Они сами себя назначают. Мы остались в той же самой системы, только без ширмы идем к светлому будущему. Это та же самая государственность, квазигосударство, которую нужно менять. И добавлю, вы все расхваливали СССР, значит, за 70 советских лет мы потеряли 5,5 миллионов квадратных километров территории, это 10 Франций. В 1917 году население страны составляло 186 миллионов человек, сейчас у нас 143 миллиона человек, 45 миллионов потерял коммунизм, коммунистический эксперимент. Спасибо.
Значит,
вам большое.
Я хочу заметить только одно, так, что потерял это не коммунистический эксперимент,
ну, конечно,
а либеральный эксперимент, во главе которого стоял Чубайс. Это на всякий случай, который проводил приватизацию. И сколько потеряла Россия в 92-м году под эгидой, и, прошу прощения, Анатолия Чубайса.
Ну, я здесь при чем? Вы с ним разговариваете. Что вы от меня хотите?
А я не про вас говорю.
Я
говорю,
знаю,
про Анатолия Чубайса.
Сидит
это
в тюрьме за изнасилование. Откуда
мой
я
брат
знаю?
Не сидит в тюрьме, да, за изнасилование. Нет, ну, и мой своими родными, ну, я могу гордиться своими родителями.
Вот
и я не стыжусь проговорить.
А вы про себя говорите.
Вот я про себя говорю.
Если вы взрослый человек, а не
это
мальчик.
Это вы взрослый человек, это вы мальчик, да, я смотрю, хотя седой.
Подождите, господа, ну так вот, давайте конструктивно.
Да, давайте, дядя, да, дедушка, брат, сват, что за разговоры
конструктив
детские?
Конструктив.
Я за
а
себя
какой конструктив?
Отвечаю.
Человек не может вести разговор.
Я всю жизнь работал и работаю, мне 68 лет, а продолжаю работать.
Вот это и видно как.
Так, Константин Валентинович, вы закончили?
Ну, меня перебили.
Заканчивайте вашу мысль.
Заканчивать свою мысль я могу очень просто, что военно-промышленный комплекс является двигателем прогресса, вот, и... Сегодня без наращивания, без создания должной системы обороны у нас ничего не получится. А вот те господа, которые по много триллионов кладут себе в карман и вывозят гигантские суммы за рубеж, вот где надо искать деньги для того, чтобы решать задачи социального порядка, наполнять бюджет и возрождать нашу безопасность.
Это говорит обозреватель военно-промышленного курьера Константин Сивков. Игорь Борисович,
ваша реплика. Я не сомневаюсь в том, что такой огромной стране, такой привлекательной стране, как Россия, нужна армия, но нам нужна армия обороны. Армия, которая гарантирует мирный труд наших людей. Когда наши войска фактически бросают другие страны, это разорение, это крах. Это военно-промышленный комплекс, который изнуряет нашу экономику и обеспечивает нашу катастрофу.
Значит, это называется другим языком. Это называется останавливать войну на дальних подступах, а не дожидаться, когда она придет в наши пределы.
Друзья, это была программа «Баррикады», очень жаркая программа.
А голосование?
А голосование, а у нас не получилось явных позиций, но у нас получилась очень горячая, жаркая дискуссия. К сожалению, время программы подходит к концу. «Россия ведь» — автор книги «Как нам понимать свою страну» Игорь Чубайс и член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, обозреватель военно-промышленного курьера Константин Сивков были у нас в гостях. Господа, большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Приходите спорить еще.